Колесницы судьбы. Не так давно. В галоп. Алюр три креста. Команду отдал живчик-помпелянец, ехавший в авангарде, и немедленно подал пример, вырвавшись на корпус вперед. Вместо цветастой рубашки и дурацкой шляпы он был облачен в старинный чешуйчатый доспех. Голову скрыл шлем с алым гребнем. У седла, приторочен ремнями, качался выпуклый щит. Меча Диего не разглядел, но меч наверняка тоже имелся в комплекте. Сейчас живчик, если и походил на клоуна, то как минимум на руководителя труппы клоунов-убийц. Пираль дал гнедому шпоры, оглянулся на Карни. К счастью, девушка не растерялась. Ее кобыла не отставала от жеребца Диего. Марфриш скакал рядом. Строй нарушился. Теперь отряд лавы несся по степи, забирая правее, туда, где стена леса расступалась, открывая взглядом тесный распадок, по бокам очерченный низкорослым сосняком. Мир смазался, слился в серо-зеленые полосы, вихрем уносящиеся назад. «Ни одна лошадь в мире, — подумал Диего, — не способна развить такую скорость. Это не лошади, — вспомнил он слова Гематра. И да, это космос. Что ж, по крайней мере, в этом Марфриш не соврал. Облако над лесом дрогнуло, словно в нерешительности, и с резвостью борзой, заметившей лису, устремилось на перехват беглецов. Оно темнело, наливалось фиолетовым глянцем, сгущалось в тучу зловещего вида. В последнюю очередь маэстро интересовало, что это за пакость и какими бедами она грозит отряду. Следовало уносить ноги, чем быстрее, тем лучше. «И за это, — подумал он, — мы заплатили уйму денег. Нет, не мы, Дон Васко. Неужели он знал, за что платит ревнивая сволочь? Что это, почему?» А вот Донью Энкарну, напротив, очень даже интересовало, отчего увиденная ею красота превратилась под шелухой в хищное непотребство. «Флуктуация! — задыхаясь, выкрикнул Марфриш. — Какого класса? Не знаю». Гематор зашелся кашлем. Из глаз его текли слезы. «Не знаете? Впервые вижу. В реестре аналоги...» Ветер бил в лицо, свистел в ушах, уносил слова в сторону. Диего едва сумел расслышать ответ Гематора. «Аналоги отсутствуют. Но мы же... Мы и Калант! Мы и Калант! Вы нет! Вы с ней справитесь?» «Нет!» Диего оглянулся на скачку. Туча висела у них на загривке. «Не уйдем», — понял он, холодея. «Карни, дитя мое, куда я тебя втравил, старый дурак? Прости, если сможешь». «Побег на рывок», — говаривал Мигель Барра, знаток жаргона каторжан. Бегство с этапа на глазах у конвоиров, без расчета, надеясь на слепой фарт. Обычно это кончалось псами, рвущими беглецов, и тяжелыми сапогами охраны. Случалось, что и виселицей. «Вся моя жизнь, — сказал себе маэстро, — побег на рывок. Из дому в армию, из строгих анахаретов в любовники юных аристократок, из ревнителей чести в попрошайки. С булыжника из колонны в космос черт бы его побрал со всеми гнедыми жеребцами и прыткими тучами. Побег на рывок, и конвой близко. В круг, занять оборону». Живчик тоже понял, что бегство бесполезно. «Уважаю», — подумал маэстро, извлекая из ножен рапиру. Сам он на месте командира поступил бы так же, встретив врага лицом к лицу. «Карни, держись рядом со мной. Вы двое внутрь круга. Я без разговоров, быстрее. Я солдат. В круг твою дикурию выполнять». Кольцо сомкнулось, отрезая эскалонцев от тучи, которую Марфриш назвал флуктуацией. В седлах остались только Диего с Доньей Энкарной, все прочие спешились. Сверкнули клинки. Калант изготовился к бою. Меньше всего это напоминало сражение в космосе, как его рисовало воображение маэстро. Скорее уж, заварушка на дровяном бастионе. Живчик встал боком, держа короткий меч над верхним краем щита, острием вперед. Рыжий толстяк занес для удара тяжеленный бердыш. В руках чернокожего водуна тусклыми полукружьями вертелась, словно приплясывая от нетерпения, пара серпов. Инопланетник в полотняной робе размотал веревку, служившую ему поясом, и та превратилась в огненный бич. С таким обычно изображают демонов Узгота. Марфриш извлек из чехла странное приспособление, более всего похожее на многозвенный цеп. Звенья цепа мерцали синим электрическим светом. Трехлезвийный меч-плеть у Брамайни, глефа у второй женщины Калантария. Даже у Карни обнаружилась сабля. Маэстро прекрасно помнил, этот черт ее дери саблю, с ней Донья Инкарна намеревалась репетировать девицу гусара, презирая изящную дуэльную шпажку. Господи, спаси и сохрани. Не дай девчонке отхватить себе ногу первым же взмахом. Господи, оглянись. Адский хохот был ответом на молитву Диего. Воздух наполнился гудением, мерзкой вибрацией. Звук рос, ширился, от него болели зубы. Туча скользнула к земле, как зверь, изготовившийся к прыжку, вздыбилась курчавым, будто руно черной овцы, гребнем. Королева волн, разогнавшись на скалистых рифах, накатывала на берег и обрушилась на людей. Упала ночь средь белого дня. Мир потемнел, ослеп от мириадов крылатых насекомых. Гул превратился в оглушительный писк. Он терзал уши. Сотни раскаленных игл проникал в мозг сквозь кости черепа. Такой рой гнуса не предвиделся бы Диего и в кошмарном сне. Уж лучше бы их атаковал эскадрон имперских уланов. Крича как безумный, Пираль завертел рапирой. Гнедой плясал под маэстро. Возбуждение седока передалось животному и без того страдающему от укусов. Мерцающий круг, вихрь из металла бушевал над головой жеребца. Лезвие на лету рассекало звенящие стаи кровососов, крест-накрест полосовало дряную кисию, каким-то чудом не задевая калантариев. Но что могла сделать рапира мелким тварям, хрупким, легчайшим вампирам? В лучшем случае отшвырнуть в сторону. Сотни москитов, или как там они звались в сатанинском реестре, упомянутом Фришем, прорывались к маэстро, впивались в лицо, шею, пронзали жалами тонкую ткань штанов. Свободной рукой Диего остервенело лупил наотмашь, отвешивая самому себе пощечины и оплеухи. «Славное представление!» — хрипел он. «Публика животики бы надорвала. Жаль, зрителей нет. Или хорошо, что нет. Все, кто есть на сцене. Участники космического фарса. К черту рапиру! Почему я не надел плащ? Эти гады сожрут нас заживо!» Калантарии воевали кто во что гораст. У Гематра плащ имелся, а Марфриш с бешенством, несвойственным его расе, отмахивался им, швырнув бесполезный цеп поперек седла. Брамайни превратилась в огромную лиловую бабочку. Шелк, служивший ей одеждой, вихрем крутился вокруг пляшущей женщины. В просветах мелькало ногое тело. Да стыда ли, когда заедают насмерть? Помпелианца с грехом пополам спасали доспех и щит. Щитом живчик орудовал, словно тучная сеньора веером в летний зной. Откуда и силы взялись? Остальным приходилось туго. «Карни!» Диего обернулся. Рука с рапирой замерла на полувзмахе. Донья Инкарна сидела в седле без движения. Все ее тело толстым слоем покрывал гнус. Бурая масса, очертаниями копирующая человека, вернее, глиняного истукана, отвратительно шевелилась. Кобылица девушки также превратилась в статую. Шок сковал и человека, и лошадь. А может, здесь, в адских пределах, где дьявол измышляет самые остроумные свои шутки, животные были частью всадников, воплощенным полетом сквозь дичь и бред? «Карни!» Гнус набился в рот. Диего закашлялся. Не обращая внимания на бесчисленные укусы, он бросил коня вперед. «Карни жива! Я успею!» Твердил он, как припадочный, но видел другое, ненавидя себя за это. Воображение предало хозяина, живописуя трагедию. Вот маэстро сгребает с девушки покров гнуса, пачкая ладони в крови. И Донья Инкарна легче перышко валится наземь, мертвей мертвый, высосанная насухо ордой подлых кровопийц. «Нет!» Гнедой едва двигался. Так в грезах, навеянных болотной лихорадкой, бежишь от преследователя на ватных ногах. Воздух становится водой, овсяной кашей, смолой, густеющей с каждым шагом. Быстрее, ну быстрее же! Быстрее не получалось. Время и пространство восстали против Диего Пераля. Маэстро плохо понимал, что язвит его, побуждая рваться к Карни. Любовь, жало комарья, шпоры, которые он вонзает не в бока Гнедова, а в собственную проклятую душу. Мутилось сознание. Реальность двоилась, плыла. За степью, близким лесом, беснующимися калантариями, из-за дочери маркиза де Кастельбро, погребенной под омерзительным курганом, проступало иное. В пустоте космоса, что не была пустотой. В пространстве, имевшем больше измерений, чем привыкли считать люди, судорожно пульсируя, висело яйцо, сотканное из света. В яйце колыхался десяток зародышей, 10 сияющих узлов, 10 перекрестий силовых жил, которые сетью оплели поверхность яйца и углубились в сердцевину. Калант. Вокруг яйца бесчисленными оболочками из звездного перламутра, дрожа и волнуясь, колыхалось нечто. Флуктуация. Живая, мертвая. Ни то, ни другое. Нечто тянуло к яйцу бесплотные руки. Щупальца волнового спрута, квантовые хоботы. Один хобот уже присосался к трепещущему зародышу. От узла в ненасытную утробу летели стайки исчезающих малых искорок, по дороге меняя цвет. Аквамарин, изумруд, охра, киноварь. Нечто глотало, довольно отрыгивая. Киноварь, охра. Побег на рывок. Псы настигают беглецов, валят, рвут. Это они псы? Нет. Карни! Маэстро вздернул Гнедова на дыбы, едва не вылетев из седла. Жеребец заржал, протестуя. К протесту животного присоединилось время. Оно вновь понеслось вскачь. И Диего едва не стоптал конем яйцеголового дикаря. Чудом вывернувшись из-под копыт, парень выразительно постучал себя костяшками пальцев по лбу. «Куда прешь, придурок?» Воздух заметно посветлел. С изумлением Пераль обнаружил, что может дышать гораздо свободнее, чем миг назад. Туча насекомых по-прежнему накрывала калант, взвихривая гудящие смерчи, но возле дикаря комарья почти не было. Те крылатые смельчаки, что подлетали к татуированному калантарию, сгорали в воздухе. Россыпями золотого песка вспыхивали огоньки, словно инопланетника окружало силовое поле. Над странно вытянутой головой мало-помалу разгоралось бледно-желтое сияние. Оно кольцом охватывало изуродованный затылок, делалось ярче, зримей. «Святой!» — задохнулся Диего от восторга, граничившего с кощунством. Говорят, святой Юсебио, сжигавший бесов одним мановением руки, тоже был блаженным. Более не обращая внимания на маэстро, осененный нимбом дикарь нечеловечески длинным прыжком добрался до Карни. «Он спешил к ней», — запоздало сообразил Диего. «А я, болван, едва не прикончил его». Яйцеголовый коснулся всадницы, облепленной гнусом. Нимб засиял крохотным солнцем, слепя взор. Диего успел увидеть, как рой под ладонью удивительного парня вспыхивает и сгорает. Везучие мошки, кого не тронуло очистительное пламя, торопливо взлетали, вились дымным столбом над девушкой и уносились прочь, вливаясь в общую тучу. Из глаз потекли слезы. Под веками началась резь. Диего зажмурился. А когда вновь открыл глаза, Энкарнал Донза Мария де Кастельбро вертелась в седле, целая и невредимая, и лишь растерянно хлопала ресницами, озираясь по сторонам. Кожа девушки была чистой и свежей. Ни крови, ни следов от укусов. Туча взмыла ввысь, на миг зависла над калантариями, запрокинувшими лица, и, словно гонимая ветром, быстро потянулась в сторону леса, вскоре исчезнув за деревьями. «Что это было?» — спросила Карни. Ей никто не ответил. «С прибытием! Мы на Хизаце!» Высадка на планету прошла буднично и незаметно. Вот только что они рысью скакали по каменистой тропе, лавируя меж хаотических нагромождений базальтовых валунов и щебня. И вот уже коней нет. А под ногами лежит очень похожая тропа, только пейзаж изменился, сгладился. Низкие выветренные горы в зарослях маквиса. Ветер доносит аромат цветов, похожий на запах горячего вина с пряностями. И радужный полог над головой исчез. Вместо него глубокая, невозможная синь, от которой захватывает дух. Такого чуда не бывает в окрестностях Эскалоны. Там небо, светлая бирюза, опаленная солнцем. Диего пожалел о лошадях. Сейчас бы пригодились. Калантарии, конспираторы чертовы, высадили пассажиров в безлюдной глуши. И куда теперь прикажете идти? Эта тропа ведет к поселку, успокоил Марфриш. Лицо маэстро по-прежнему оставалось для Гематра открытой книгой. Вам понадобится пройти 2 километра 670 метров. В поселке можно поймать попутку до города. Извините, нам с коллегами надо переговорить. Отойдя в сторонку, калантарии зашушукались. Диего отвернулся, всем своим видом показывая, что и слышать не желает, о чем они там шепчутся. «Карни, ты как?» «Это было похоже на сон». «Кошмар?» «Нет, приятный сон. Я видела». «Сеньор Пераль! Сеньорита Кастельбро!» Гематор вернулся, не позволив Диего узнать, что же видела Донья Инкарна в приятном сне, навеянном тьмой Гнуса. «В компенсацию за случившийся форс-мажор и психологическую травму мы готовы вернуть вам 30% от выплаченного гонорара. Откройте универсальный счет в любом банке и перешлите реквизиты мне на коммуникатор. Сумма будет перечислена в течение суток». Диего не нашелся, что сказать. Даже бойкая на язык Карни растеряла весь порыв. Зато у Марфриша, как выяснилось, имелась в запасе пара слов. «Прежде чем мы расстанемся, сеньор Пераль, я бы хотел задать вам последний вопрос. Откуда у вас рапира? Насколько я помню, вы оставили ее на Тарафиме». «Рапира?» — фыркнул маэстро. «Это я у вас хотел спросить». И привычным движением положил ладонь на эфес. «Господи, Боже мой! Из костра пылающего взываю к тебе, из сердцевины пламенной». Псалом 16. «Единой надеждой живу». Любимый псалом отца. Диего помнил его наизусть с детства. Даже пел в церковном хоре, когда был мальчиком, и не знал, что сперва у Диего Пераля сломается голос, а потом судьба. Падре Игнасио говаривал: «У тебя, Перальчик, в глотке ангельская свирель». Спустя годы, услыхав, как хмурый мастер-сержант затягивает 16-ю надежду, падре зажмет руками уши: «Цыц, Перальчик, умолкни, ну точно волк на луну». Ибо, надеюсь, не на силу рук и крепость власти. Диего стоял на пороге пустой комнаты. Да, стул. Он только подчеркивал отсутствие мебели и декора. Простой стул со спинкой, выгнутой по-кошачьи. Час пребывания в сей комнате, одной из дюжины помещений доступного у них храма, стоил больше, чем Диего мог себе позволить. Это Карни, видя, как мучается ястреб, превращаясь в мокрую курицу, уговорила маэстро оплатить хотя бы полчаса. По понедельникам с 7 до 10 утра в унихраме были приличные скидки. Это сыграло решающую роль. Возврат части гонорара, выплаченного за услуги транспортного каланта, не слишком поправил финансовую ситуацию. Марфриш честно исполнил обещание. Но Диего потребовал от Карни, открывшей в местном банке текущий счет, перечислить эти деньги в Аску да Авелькару. Честь маэстро схватилась в жарком бою с практичностью Доньи Энкарны. И честь победила, хотя с большими потерями. Вся сумма ушла Дону Васко. Ушла и вернулась. Получатель отказался от перечисления, не комментируя свой поступок. Честь слала бы деньги обратно раз за разом, понимая тщетность таких действий и не в силах поступить иначе. Но практичность собралась силами, перешла в контрнаступление по всем фронтам, и маэстро сдался. Единственное, он добился согласия Карни на то, что возврат будет лежать на счету в качестве неприкосновенного запаса на черный день, а только на Создателя мира. Он искал на Хизаца действующий приход церкви Господа Горящего, собор, храм, молельню, часовенку, наконец, и не нашел. Местные пагоды и ступы с завитушками, противными строгому вкусу Диего, навевали уныние. Зайти туда даже просто так, ради возможности побыть в тишине, казалось маэстро предательством. Сдуру Диего сунулся в общину отшельников-тихоритов, рассчитывая найти, если не святого, то хотя бы мудрого старца, с кем имело смысл поделиться сомнениями. Выяснил, что тихориты дают вечный обет молчания, и убрался, несолоно хлебавши. Про унихрам разузнала Карни, вычитала в Вирте. В самом деле, зачем расходовать средства, строить сотни церквей, содержать уйму священников разного толка, если деловая сметка подсказывает, что здание веры можно возвести на двух столпах – прогрессе и унификации? Основному населению Хизаца хватает пагод, а приезжих, озабоченных вопросами религии, не так уж много, чтобы их не удовлетворила комфортная сеть унихрамов. Костер пылает, плоть слаба, но дух вопиет к небесам. Он подошел к стене. Сработали фотоэлементы, обнаружив клиента. Перед Диего высветился интерактивный каталог. Искать следовало на букву «Г». Оба слова «Господь горящий» начинались с этой буквы, что облегчало поиски. Ага, вот. Монотеистическая локальная религия, практикуемая на Тарафиме, основывается на проповедях Марьена Высокого, собранных в толковании. Приверженцы церкви Господа Горящего полагают Марьена единственным настоящим пророком. Диего не сдержался, выругался сквозь зубы. Текст раздражал его неимоверно, казенностью, затхлым привкусом справочника, напомнив себе про деньги, выплаченные за жалкие 30 минут. «Время – деньги!» Он ткнул пальцем в абзац, повествующий о его вере, как раз между строкой про локальную религию и строкой про Марьена Высокого. От пальца во все стороны побежали круги, словно от камня, упавшего в воду. Границы кругов светились зеленым. Внутри них дрожала мелкая рябь, искажая буквы унилингвы. Маэстро отдернул руку, но было поздно. Все костры погаснут, расточатся, обратятся в прах. Лишь твой костер, Господи Боже мой, пребудет вечно. Комната раздалась вширь, вдоль, ввысь. Ощущение пространства упало без предупреждения, нахлынуло, рождая тошноту. Умом Диего понимал, что вряд ли площадь комнаты увеличилась хотя бы на ноготь. Но мог ли жалкий разум спорить с бурей чувств, утверждающих обратное? Он видел, слышал, обонял. Ряды дубовых скамеек для прихожан, алтарь в ограде, украшенный венками и знаменами, запах ладана и корицы, низкий рокот органа. 16-й псалом — удивительное совпадение. Резные статуи святых на постаментах, витражи в стрельчатых окнах, серебряные реликварии, деревянные хоры в центральном нефе, тени в углах, тени в чаше свода. Эскалонский собор святого выбора. Говоря откровенно, Диего предпочел бы иной храм. Святой выбор предлагал верующему такие варианты, что надежда там и не ночевала. Смирение пред высшей силой, да баланс выгод и потерь, да земная тщета, трижды да, но надежда нет. Ситуация походила на дурной каламбур. Интерьер собора святого выбора лишал выбора Диего Пераля. Молись или уходи. Пред алтарем вне ограды было обведено красной светящейся чертой место для молитв. Еще одно красное пятно, похожее на лужицу свежей крови, размещалось на скамейке, третье от алтаря, ближе к краю. Заранее, еще до явления в унихрам, Диего прочел в инструкции, что разметка показывает клиенту, где можно преклонить колени или присесть, не опасаясь разбить себе лоб о стену или плюхнуться задом на пол. Голографический интерьер создавал иллюзию правдоподобия, но доверять голографии полностью, выставлять себя на посмешище. Диего опустился на лжескамейку. «Из костра пылающего взываю к тебе». Псалом звучал насмешкой. Маэстро шел в унихрам, желая найти успокоение для души, души, как он опасался, пропащей, совращенной, безвозвратно погибшей в дьявольском путешествии. Все зря. Фокусы скрытой аппаратуры, обман расстояний, ложь интерьера. Найди он здесь покой, и покой окажется пустышкой, тонким издевательством над метущимся рассудком. Если верить рекламному проспекту, каждая из церквей, воссоздаваемых в унихраме, была лицензирована соответствующими патриархами. При желании клиент имел возможность заказа службы по каталогу богослужений, если, конечно, длительность службы не превышала время, оплаченное клиентом. В перечне услуг присутствовала также исповедь. Автоматическая информателла начинала и завершала таинство покаяния согласно канону. А если клиент надолго умолкал, информателла поощряла его к дальнейшему рассказу о своих грехах. Да что там! У них храм позволял исповедоваться настоящему, живому священнику. Но это мог себе позволить разве что миллионер. Исповедь шла через гипер, связывая хизац с Тарафимой. «Не оставь, Господи, углем в золе!» У него было целых полчаса, проклятие. 30 минут, как 30 ножей. Высидеть их — мука мученическая. Уйти раньше. Вернет ли касса деньги за неиспользованное время? Вряд ли. Здесь хизац, здесь пляшут. Сиди, дружок, чеши яйца. Мерзкие слова, которые в истинном соборе святого выбора прозвучали бы святотатством, в голографическом раю у них храма теряли грязь, бледнели, превращались в обыденную, даже не слишком едкую брань. «Заработаю денег, — думал Диего, — накоплю на гипер». Контрапункт из пьесы Луиса Пираля «Колесницы судьбы». Живоглот. «Я бил его, как град бьет урожай. Мне это по душе и по плечу. Таких бабье хоть сотню нарожай, а я их всех один поколочу. Я бил его, как дождь молотит двор, как полночь бьют часы». Мордокрут. «Ты плут и вор. Ты, значит, бил, а я стоял в сторонке. Да ваш поэт, сеньор, слабее ребенка, но как хвастлив и горд, как 100 чертей. Он мне сказал: а ну попробуй, тронь-ка. И я уж тронул. Тронул без затей, уродовал, как бог гипопотама, трепал, как пес добычу у реки, лупил и драл, поверьте, непрестанно, драл и лупил, и...» Ухарес. «Оба дураки! Сеньор наш, божий ангел во плоти, он в курсе, кто поэта колотил. Я первый в драке, это всем известно, а уж поэтов страсть как не люблю. Едва увижу, так кричу: убью! И палкой ставлю гадину на место. Знакомо вам усердие мое, знаком и норов мой». Маркиз. «Молчать, хамье! Вас выслушать башка слетает с плеч. Да проще самому под палки лечь. Вот гонорар». Живоглот. «Прибавка будет?» Маркиз. «Нет». Явление третье. Те же и капитан Рамирес. Капитан Рамирес. «Так говорите, вами бит поэт?» Ухарес. «Не просто бит, а как яйцо облуплен. И вся кровоподтек сеньором куплен». Капитан Рамирес. «Отлично! Что ж, избранники удачи, явился я дать с гонорара сдачи. И если у поэта мало сил, так я себя в защиту пригласил.